Бог ты мой, как я мог опуститься до такой просьбы? Единственным, причем не заслуживающим внимания обстоятельством, могло быть только отчаяние. Очень было голодно. Послевоенное время было для всех очень трудное, для нашего брата особенно. Я с трудом тогда поднимался на второй этаж, по дороге раза три отдыхал, дрожали ноги. В таком состоянии я не выдержал и послал вам письмо. Просил мыло, кусок сала, еще что-то в этом роде. Война отняла у меня всех родных и тех немногих друзей, которые были. Почему-то я в этот момент устремился к вам. Это была слабость, бестактность. Но тогда я полагал, что вы так не сочтете.
А дальше он пишет: «Я в точности тот же самый, кто писал вам с фронта. Работаю начальником производственно-технической части завода. Живу на вольной квартире, получаю 2000 в месяц. Зачем я вам пишу? Во-первых, чтобы принести извинения за то письмо и чтобы вы убедились, что и в сытости я всегда помню о вас. Во-вторых, та незримая связь, что возникла у меня с вами, не отпускает, держит меня. И слава Богу. В самой глубине души я мечтал, что вы ждете меня. Я верил, что не может пропасть эта близость».
И хотя переписка порвалась, ваше место никто не может занять. Вы знаете, Жанна, физическое чувство, конечно, много значит, но взаимозаменяемость в постели намного легче, чем в душе. Подумать только. 5 лет минуло. Я часто вспоминаю не только, что я вам писал, а как писал. Однажды писал под минометным обстрелом. Правда, стихи свои вам ни разу не посылал. Стеснялся. А теперь пишу. Еще заметен след. Еще нас могут вспомнить. Может, он еще жив?
Нет. После долгих поисков я получила справку. Он умер 4 года назад. На севере, он там остался.
А вы? Что было с вами в эти годы?
Муж мой жил бурно, смело. Откуда-то шли деньги, и с ними возможности, о каких раньше не мечталось. Погиб в горах при странных обстоятельствах. Сразу после этого выяснилось, что на него заведено дело. Мне сказали, что я нужна была ему для прикрытия, ведь семья наша имела безупречную репутацию. В те дни я решила пойти учиться на врача, бросила строительный.
Да. Сколько жизни уместилось между той девочкой и вами, нынешней.
Да. Но после мужа я не всегда была одинока. Однако мужчины встречались бесхарактерные, закомплексованные и были вовсе не так умны, как представлялось в молодости. Почти не сознавая, я все искала человека умнее меня, чтобы на него снизу вверх смотреть. И вот в то время я снова вернулась к Волкову. Я перечитывала его письма, я сравнивала и убеждалась в его преимуществах. Он становился все крупнее и, как бы сказать, ощутимее. Вы понимаете?
Да, пожалуй.
И вот Волков стал главным в моей судьбе. Я придумала ему оправдание, его гордость. А год назад умерла мама. Ища документы для похорон, я наткнулась на это последнее письмо Волкова. Мать его утаила. Из текста я поняла, что было еще одно письмо. Но я его не нашла.
Зачем же она это сделала?
Первое письмо пришло, когда Борис приехал. Не знаю, чем он там ее застращал. Мама испугалась за меня. А второе, когда в доме было полное благополучие, я была замужем. Все перевернулось во мне. Волков ожил, проявился. Я чувствовала себя виноватой перед ним. Я вам клянусь, я бы после этого письма все бросила, помчалась к нему.
Ну, мама вашу тоже можно понять.
Но Волков-то не знал, как все было. Он решил, что я струсила. А может, даже поверила, что он виноват. Но даже преступникам не отказывают в милосердии, а я кусок мыла пожалела. Этот кусок мыла у меня из головы не идет.
Да ну, бросьте, вы бы послали, если бы знали.
Почему я не знала? Почему? Не потому только, что мама перестаралась, письмо спрятала. Не проходит, дорогой мой Антон Максимович. Я же его не искала. Значит, нельзя отнести все это за счет случая, нет. Я знала от Бориса, что с Волковым произошло. Но я была заверчена. Рестораны, примерки, поездки. Мама считала, что я счастлива. Я ей сама так говорила. А с Борисом так же было. Приезд Бориса – моя вина.
Да вы наговариваете на себя. Вы были так молоды.
Я одна во всем виновата, никто больше. Плохой поступок всегда плохой поступок. Что в старости, что в молодости – одинаково плохой. Когда-нибудь он тебя догонит. Вот и догнал. Я ведь на все глаза закрывала. Думать не хотела, откуда что берется. Вот это все меня и догнало.
Да. Не все могут так оглянуться назад. Знаете, как хорошо, когда прошлое оставляет тебя в покое. Никаких с ним пререканий. А тут появились вы. И началось. Скажите, зачем вы приехали?
Расспросить вас про Волкова.
Что расспросить? Зачем?
Ну, я думала, может, вы переписывались.
И что? К чему теперь вам эти сведения? Поздно.
Верно, слишком поздно. Вот вместо дома сквер. Ничего не осталось.
Вы не ответили. Зачем я вам понадобился? Для чего вы заставили меня читать письма?
Простите меня, я отняла у вас много времени.
Не в этом дело.
Я думала, может быть, вам будет приятно вспомнить про себя, узнать про товарища.
Ну что? Да, это действительно приятно. Но все же не ради меня вы приехали.
Но ведь вы многого не знали.
Жанна, не держите меня за такого крупного дурака. Не хотите говорить, не надо. Будем считать, что у вас есть причина.
Причина есть. Хотя трудно объяснить словами. Но я вам обещала, вы имеете право. Я приехала за помощью. Мне хотелось найти в вас какую-то опору. Духовную. Вы знали обоих. Меня мучает совесть, а Волкова уже нет. Я хотела, чтобы вы поняли и простили. За него. Перед Волковым я не виновата. Просто надо, чтобы кто-то знал.
Что я могу? Я ничем не могу помочь. Он умер.
Вы не поняли, я так и знала. Я не могу объяснить.
Тот узкий, шаткий мостик, что перекинулся между нами, как бы прогнулся и затрещал. Я стал уверять ее, что я что-то уловил, но до меня не сразу доходит. Может, и впрямь что-то приоткрылось мне, на миг и исчезло. Какое-то ее непривычное понимание жизни, смерти, души. Вопросы мои были слишком грубы. Я чувствовал, что касаюсь сокровенного.
и слишком для меня сложного. Простите.
Когда вы уезжаете?
Сегодня. Вечером.
Вечером я провожал ее на поезд. Папку она уложила в чемоданчик. Болтала о пустяках, но глаза были припухшие, красные. Она дала мне веревочку, и я перевязал легкий сверток.
Вот, купила в подарок хлебницу.
Да. Жанна, вы знаете, о чем я сейчас думаю? События вашей жизни сомкнулись в какой-то рисунок. Мне всегда казалось, что судьба — понятие надуманное. Но вот все, что у вас позади, как-то осветилось и обозначилось. Судьба проступила даже с какой-то завидной выпуклостью.
Почему же завидной? А ваша судьба?
Да нет, нет. В моем прошлом я не вижу никакого единства. Как будто за мной двигалась машина, которая перемалывала прожитое в пыль. На войне там была цель, была дорога к победе, к Берлину. А события после войны, куда они меня вели? Был ли такой ясный путь? Но не могла же жизнь моя катиться просто так. Наверное, мне есть смысл, который скрыт за суетой будней. Может, лежат где-то письма, запрятанные от меня, не дошедшие вовремя.
А я рада, что рассказала, что вы узнали все это.
Да-да, да-да, вы рассказали. Но вы сейчас уедете, и вряд ли мы когда-нибудь увидимся. А вы единственный на свете человек, который связывает меня с войной и с той лейтенантской жизнью. Вы из той жизни. Я знаком с вами несколько часов и десятки лет. Я не знаю, как остановить эти последние минуты. Спасибо вам. Не уезжайте, пожалуйста. Посмотрел на меня, впервые на меня самого, хромого, морщинистого, в старенькой зеленой кепке. Я не был сейчас для нее источником сведений о Волкове, я вдруг возник как самостоятельная личность. Не уезжайте.
Я не знаю.
Это было как фотовспышка. Запомнил ее такой, горячую тьму ее глаз, белое чистое лицо ее, смягченное грустью. За сутки она осунулась и просветлела.
Похоже на предложение. Правда, слишком робкое. До свидания.
До свидания. На Немском фонари не зажигали. Было светло, людно. Я заметил, что нигде нет теней. Люди шли, не имея тени. У меня тоже не было тени. Проспект плыл, колыхаясь в этом идущем ниоткуда свете. Рассеянность света придавала всему загадочность. Незнакомая красота была во всех этих известных с детства домах. Все было странно, как и то, что я услышал сегодня.
тоже вроде бы ясно и непонятно. И приезд Жанны, и ее рассказ. Выходит, она действительно приезжала ко мне, чтобы я знал, что мне делать с этим знанием, с этой памятью, если я ничего не могу исправить. Еще заметен след. Еще нас могут.
Вы слушали радиоспектакль «Еще заметен след», подготовленный Ленинградским радио по одноименной повести Даниила Гранина. Инсценировка Надежды Брагинской и Натальи Колотовой. Режиссер Галина Дмитренко. Действующие лица и исполнители. Дударев Антон Максимович, народный артист Украинской ССР Валерий Ивченко. Дударев в юности, артист Петр Симак. Жанна Нежирадзе, артистка Галина Чигинская. Лукин Борис, заслуженный артист РСФСР Геннадий Богачев. Волков Сергей, заслуженный артист РСФСР Юрий Демич. Генерал, заслуженный артист РСФСР Валерий Кузин. В остальных ролях были заняты заслуженный артист РСФСР Николай Буров, артисты Лидия Мельникова, Владимир Захарьев, Сергей Власов, Владимир Осипчук, Евгений Баранов и Аркадий Коваль. Звукорежиссеры Михаил Куделин и Юрий Ивановский. Звукооператор Маргарита Клыкова. Композитор Валерий Бравко. Музыкальный редактор Зоя Кравчук. Редактор Галина Болдырева. Дорогие друзья, ждем от вас писем. Напоминаем наш адрес: 113-326, Москва, радио, главная редакция литературно-драматического вещания.